Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. Российские экономические проблемы, в частности резкое падение курса рубля, привлекали на минувшей неделе пристальное внимание не только российских граждан, но и всей Европы. На некоторых соседях России, тесно связанных с ней экономически, нынешняя российская ситуация отразилась непосредственно. Прежде всего это относится к Белоруссии, для которой Россия важнейший торговый партнер. Белорусские власти, однако, избрали своеобразный способ борьбы с кризисом. По их мнению, лучше всего, чтобы граждане как можно меньше знали о происходящем. Подробности в репортаже Виталия Цыганкова из Минска.
Столкнувшись с финансовым кризисом, белорусские власти посчитали, что лучший способ с ним бороться – попробовать сделать так, чтобы собственные граждане о кризисе не узнали. 19 декабря, после появления сообщения о введении белорусскими властями 30% налога на покупку валюты, были заблокированы ряд белорусских независимых информационных ресурсов. Уже три дня недоступны популярные общественно-политические сайты «Белорусский партизан», «Хартия», «Солидарность». Вечером 20 декабря невозможно стало открыть сайт «Новины Бай» информационной компании «Белопан». Официальные провайдеры, естественно, сразу же объявили, что не имеют к этому никакого отношения. В связи с DDoS-атакой на оборудование Центра обработки данных «Белтелеком» возможны затруднения с доступом к ряду информационных ресурсов национального сегмента сети «Интернет». Специалистами предпринимаются все возможные меры по локализации возможных проблем, сообщил национальный оператор связи «Белтелеком». Однако на этот раз в борьбе против валютного ажиотажа власти пошли дальше своих традиционных мер блокирования оппозиционных сайтов в критические моменты. Под раздачу попали и интернет-площадки. 20 декабря Министерство торговли Беларуси приостановило работу 13 интернет-магазинов. Последнее время почему-то наши интернет-магазины вдруг посчитали, что введенный мораторий на повышение цен и вообще законодательство нашей страны их не касается. Конечно, этого не должно быть, поэтому сегодня мы закрыли 13 интернет-магазинов. Кроме того, трем интернет-площадкам выписаны предупреждения, сообщила заместитель министра торговли Ирина Наркевич. Главной виной интернет-магазинов стало то, что они не выполнили требования о размещении на своих сайтах цены исключительно в белорусских рублях. Полная информация о продавце, производителе и импортере. Работа интернет-магазинов будет возобновлена 24 декабря при условии предоставления документов, подтверждающих выполнение выданных им предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, заявили в Министерстве торговли. Один из самых популярных белорусских информационно-общественных сайтов «Онлайнер», который вырос из интернет-магазина и принципиально не писал на политические темы, был просто исключен из реестра национальной доменной зоны оперативно-аналитическим центром при президенте. Александр Старикевич, главный редактор одного из заблокированных сайтов интернет-издания «Солидарность», считает, что действия властей против независимой прессы не помогут им решить экономические проблемы.
Можно только гадать об истинных мотивах властей. Другое дело, что их отношение к независимой прессе на протяжении последних 20 лет секретом ни для кого не является. Независимые медиа – это враг белорусских властей, враг которого они какое-то время терпят в какие-то периоды, но при обострениях политических или экономических немедленно начинают душить. Поэтому в происходящем, по сути, нет ничего нового с глобальной стороны. Да, технически столь продолжительных блокировок и массовых до сих пор не было. Но то, что это вот в конце концов произошло, абсолютно вытекает из логики действий белорусского руководства.
По-вашему, такой метод борьбы с экономическими проблемами, как бы убрать их из информационного поля, в какой-то степени мог сработать?
В какой-то степени, наверное, мог. Другое дело, что экономические проблемы от этого никуда не деваются, а становятся только еще более острыми. Это история из серии «То, чего нет в прессе, не существует вообще». Приятно, что так высоко оценивают роль независимых медиа самые белорусские власти. Однако я боюсь, что, закрыв сайты, они не решат ни проблемы с валютой, ни с инфляцией, ни прочие экономические трудности, которые у них появились на 21-м году процветания.
Первая белорусская независимая информационная компания «Белопан» в своем официальном заявлении отметила: «В нынешних условиях блокировку IP-адресов компании «Белопан», как и других независимых интернет-медиа, мы расцениваем как грубое посягательство на свободу слова и СМИ в Беларуси. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы получить от государственных органов исчерпывающую информацию о том, кто и на каком основании принимал решение о блокировании наших сайтов». Белопан отмечает, что поправки в закон о средствах массовой информации, допускающие блокировку сайтов, вступают в силу только 1 января. Но даже после этого для блокировки нужны будут законные основания. Белорусские власти действительно 18 декабря приняли поправки в законодательство о СМИ, которые журналистская общественность оценила крайне негативно. Белоруссия скатилась до уровня Узбекистана и Туркменистана, заявила главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Виталий Цыганков для радио «Свобода», Минск.
Украинский кризис и отношения с Россией оказали в уходящем году немалое влияние на общественно-политическую жизнь многих стран. Государствам Центральной и Восточной Европы, находящимся в непосредственной близости от сторон украинского конфликта, это относится в первую очередь. Позиция, занятая государствами региона по отношению к событиям на Украине и российской агрессии против этой страны, оказалась не одинаковой. Польша и страны Балтии резко критиковали Кремль, призывая Евросоюз проявить солидарность с Украиной, а НАТО принять меры по укреплению обороноспособности членов альянса, граничащих с Россией. А вот в Венгрии, Словакии и Чехии ни общество, ни политики к единому мнению не пришли. Определенно, их часть во главе с президентом Чехии Милошем Земаном и премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо либо заняла откровенно пророссийскую позицию, либо проявила подчеркнутую сдержанность в оценках конфликта на Украине, призывая к переговорам с Москвой и критикуя введенные ЕС санкции против России. Все три политика, Земан, Орбан и Фицо, тем не менее, приобрели репутацию друзей Владимира Путина. И всем им в конце года пришлось столкнуться с общественным недовольством, которое делает их позиции куда менее прочными, чем год назад. О самых ярких событиях 2014 года в Словакии мы беседуем с ведущим научным сотрудником Института политологии Словацкой академии наук Юраем Марушаком. Какие общественно-политические события уходящего года в вашей стране вы бы выделили как самые значительные?
Состоялись президентские выборы, которые принесли просто неожиданный результат. То, что представитель правящей партии, которая все-таки пользуется сильной поддержкой, проиграл. Удивительно было, что сам Роберт Фицо решил участвовать на этих президентских выборах, что выдвинул свою кандидатуру, потому что, хотя из правящей партии есть большинство в парламенте, но на самом деле у них нет сил получить более чем 50% голосов. Конечно, это изменило тоже политическую ситуацию в стране, потому что на сцене появился просто новый игрок, президент, который пользуется поддержкой оппозиции. Такой неожиданностью было уход председателя парламента в связи с обвинениями в непрозрачных финансовых транзакциях.
Но, несмотря на это, вот на недавних выборах в местные органы власти правящая партия СМЕР выступила довольно неплохо. Что это значит? Что Роберту Фицу удается понемножку обновить образ своей партии, привести в руководство новых людей? Как он себя чувствует? Уверенно или это уже начало какого-то заката?
Мне кажется, что просто это уверенно. Конечно, просто СМЕР лидирует на местных выборах. Кажется, что тоже в парламентских выборах будет лидировать, потому что это не связано как-то с силой этой партии, а скорее со слабостью ее противников. И, скорее всего, может случиться то, что, к слову, придут к власти какие-то третьи силы. Тут я бы показал на то, что, например, демонстрации против коррупции, на которых требовали отставку премьер-министра, организовали политические силы, которые до сих пор являлись просто маргинальными. Они, например, движение Матовича, обычные люди, они на самом деле не являются классической политической партией. У них там всего 4 члена, и структура очень такая слабенькая, поэтому они очень непредсказуемы. То же самое можно сказать про новую политическую партию «Граждане» под руководством Алоиза Глины. С другой стороны, например, лидер партии «Свобода и солидарность», недавно ушел с фракции либералов в Европейском парламенте и, наоборот, перешел до фракции консерваторов, значит, ну, не проевропейских, а евроскептических, выступает с такой критикой политики Запада и, наоборот, довольно мягко относится к политике Российской Федерации. Испанский Быстрице выиграл еще в прошлом году региональные выборы представитель правоэкстремистской партии, Народная партия «Наша Словакия», партия, которая выступает с российскими призывами, антиевропейскими, антинатовскими. Не совсем известно, какая будет будущее Словакии, если эти так называемые третьи силы победили на выборах. Я опасаюсь, что есть сильное давление на какую-то форму авторитаризма в стране.
Вот вы уже упомянули евроскептицизм части словацких политиков, упомянули косвенно и моменты, связанные с политикой России и украинским кризисом. Известно, что позиция Роберта Фица, премьер-министра, по Украине тоже крайне сдержанная, и даже иногда ее называют близкой к пророссийской. Насколько она соответствует настроениям большинства словацкого общества?
Ну, это, конечно, трудно оценить, потому что очень мало таких каких-то опросов общественного мнения, которые могли бы подтвердить одну или другую позицию большинства населения. Пока что события в Украине не являются больной темой для дискуссии, скажем, в обществе, как, например, скажем, в Польше. Просто все-таки Украина в какой-то коллективной памяти словаков как будто бы еще не существовала. Пророссийские настроения, конечно, в Словакии есть, и они довольно сильные. Прежде всего, конечно, надо учесть то, что высказывание премьер-министра Роберта Фицы ориентировано на избирателей его собственной партии. С другой стороны, на уровне Европейского Союза и на уровне НАТО и Словакия поддерживает позиции своих союзников, хотя не выступают за эскалацию конфликта с Россией.
Рассказывал словацкий политолог Юрай Марушак. Итоги политического года в Чехии я попросил оценить обозревателя пражской газеты «Право» Александра Митрофанова. А скажите, какие события уходящего года в этой стране вам показались наиболее существенными, наиболее значимыми для ее общественно-политического развития?
Вместо событий я бы подставил такую ось или треугольник трех политических деятелей чешских. Это, во-первых, президент Милош Земан, во-вторых, это премьер Богуслав Собутка, и, в-третьих, это вице-премьер и министр финансов Андрей Бабиш. В соперничестве этих трех чешских политических деятелей и прошел этот год. Милош Земан все еще старался усилить свои собственные полномочия и добиться того, чтобы положение президента в чешской политической системе не отвечало тому, что записано в Конституции, а отвечало тому, что записано в его голове. А в его голове записано больше полномочий и более значительная роль президента, чем ему отводит Конституция. Но у него это иногда получалось, иногда нет. Богуслав Собутка, в принципе, был противником как Милоша Земана, так и Андрея Бабиша. Хотя с Андреем Бабишем он находится в одной коалиции, правящей коалиции, но их внутреннее противоборство тоже заметно. Можно сказать, что Богуслав Собутка – это такой политик стандартного типа. Он старается быть классическим социал-демократом. Он старается, чтобы правительство под его руководством, он является еще и председателем социал-демократии чешской, выполняло те обещания, которые социал-демократы дали своим избирателям. У него это, должен сказать, получается сравнительно неплохо. Андрей Бабиш – это человек, который прямо противоположен Богуславу Собутке, потому что он заявил еще перед выборами и придерживается этого мнения и этих принципов до сих пор, что для него парламентская демократия – это, в общем-то, говорильня. В этом отношении он очень похож на Владимира Ильича Ленина. Он считает, что не нужно государство иметь в таком виде, чтобы можно было им управлять при помощи принципов либеральной или парламентской демократии, а лучше всего управлять государством как его собственной фирмой. И поэтому его недавнее заявление о том, что он хотел бы в будущем стать премьер-министром, надо истолковывать так, что он все-таки старается, чтобы политические события так сложились в Чехии, чтобы он в ближайшие годы стал премьер-министром и потом управлял всем государством как своей фирмой, а люди были бы как его служащие.
А оказал ли существенное влияние на эту политическую жизнь конфликт на Украине? Если да, то какого рода было это влияние?
Прямо, скажем, наверное, не оказал, потому что все-таки прямого участия чешских граждан или, по крайней мере, чешских политических сил на Украине не наблюдается. Но конфликт на Украине и, если смотреть более широким взглядом, отношение к России стало в течение этого года очень выразительной лакмусовой бумагой. Это касается не только политических деятелей, это касается и граждан Чехии в настоящее время. Можно определять то, чем они дышат, в смысле политическом, в смысле мировоззренческом, по их отношению к украинскому кризису и, по большому счету, по отношению к России. Если смотреть с этой точки зрения, то Милош Земан, конечно, засветился больше всех с его очень благоприятное, благожелательное высказывание по поводу того, что Россия, в общем-то, страна, с которой нужно иметь дело. Андрей Бадыш, по-моему, намеренно вообще в эту тему не встревал. Мне кажется, что он просто не хочет портить отношения ни с каким правителем России, в том числе и с Путиным тоже нет. Один раз он высказался, так, знаете, нехотя, так это походя бросил, что, конечно, так как Россия, допустим, решила вопрос Крыма, это не нужно это делать, но никогда не акцентирует эти темы. А Богуслав Соботка, премьер-министр, он лавирует так, что иногда больно на него смотреть, потому что лавирует между разными полюсами. Это я могу сказать по личному опыту общения, вне микрофона и камер, что, в принципе, он сам, как политик, он, пожалуй, ближе западной точки зрения. Но он не просто политик, он премьер-министр и председатель правящей партии. А в правящей партии есть значительная группа как функционеров, так и рядовых членов. И самое главное, избиратели этой партии, которая по своему менталитету гораздо ближе России, чем, допустим, Западу. И это необходимо учитывать Богуславу Соботке, чтобы его опять переизбрали на пост председателя партии и, конечно, чтобы мог продолжать свою деятельность в качестве премьер-министра. Вот так у нас все и получается.
Я беседовал с обозревателем «Пражской газеты «Право» Александром Митрофановым. В Венгрии определенные политические перемены пришлись на последние месяцы уходящего года. С подробностями Мария Лопато.
Согласно последнему исследованию аналитического центра «Медиан», только за последний месяц рейтинг партии «Фидес» упал на 12%, а премьер-министра Виктора Орбана стали поддерживать на 16% меньше избирателей. С чем связан этот беспрецедентный скачок?
У сложившегося кризиса доверия есть несколько причин. Во-первых, это последние непопулярные решения партии «Фидес», вроде введения налога на интернет или налога на табачную продукцию. Во-вторых, это громкие коррупционные скандалы, связанные с высокопоставленными чиновниками. А в-третьих, это назревающий конфликт внутри правого крыла. Избиратели, которые еще в апреле голосовали за партию «Фидес», видят, что компетентные, на их взгляд, эксперты активно критикуют политику премьера и правящей партии. Политическая картина страны, к которой они привыкли, рушится на глазах. Все эти конфликты, вкупе с усилением силовой политики Виктора Орбана, назрели совсем недавно. В начале года, перед выборами, все было еще спокойно.
Параллельно с падением популярности правящей партии растет поддержка, оказываемая избирателями оппозиционным партиям. Кто выигрывает в этой ситуации?
Пока что главным образом растет лагерь сомневающихся, тех, которые не верят ни одной из партий, таких сейчас 36%. Однако на муниципальных выборах мы видели примеры того, что в отдельных регионах неожиданно выигрывают оппозиционные лидеры. Где-то праворадикалы, где-то социалисты. Ясно, что в данной ситуации переманить к себе больше сомневающихся избирателей сможет та партия, которая будет делать больше провокационных заявлений. Пока же как праворадикалы, Йобик, так и социалисты отобрали у «Фидес», по разным оценкам, примерно по 4% популярности.
В этом году был особенно популярен русский вопрос в венгерской политике. В начале года крупное соглашение по атомной энергетике, затем протесты, потом санкции по отношению к России и противостояние Венгрии этим санкциям. После многочисленных предупреждений с американской стороны и со стороны Евросоюза, сохранятся ли тесные связи Будапешта с Москвой?
Я считаю, что открытие на восток будет продолжаться параллельно с критикой Вашингтона. Практически каждый день политики из правящей партии выступают с критикой своих американских коллег, в то время как отношения с Россией и другими восточными партнерами тщательно выстраиваются на всех уровнях.
С чем связан рост протестного движения в последние месяцы в стране? Есть ли у демонстрантов конкретная цель?
У этих протестных движений нет конкретной цели. В связи с непопулярной политикой партии Фидес растет общее недовольство людей, что приводит к эскалации конфликта. Однако у тех, кто выходит на улицу, нет сформулированных идей относительно того, что нужно делать. В нынешней ситуации самое интересное, насколько быстро может поменяться политическая ситуация в стране. 3 месяца назад партия Фидес еще уверенно лидировала в рейтингах популярности. Сейчас же мы видим, как эта партия стремительно теряет своего избирателя. И эта скорость, беспрецедентная в венгерской истории, говорит о том, что в следующем политическом сезоне скучать нам точно не придется.
Это было мнение политолога Чабы Тота. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Ну а завершим нынешний выпуск радиожурнала «Проект Европа» мы тем же, чем и начали, экономической темой. 1 января 2015 года Литва вступает в еврозону. Ранее это сделали две другие страны Балтии – Эстония и Латвия. Корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс побеседовала в преддверии этого события с литовскими сторонниками и противниками евро.
Принципиальных противников, таких идеологических, в Литве мало, 20%. Все другие вводить так позже, не в этом году, а так через 2 года. В любом случае, эти противники, они не являются ярыми. Просто это люди, которые побаиваются любых реформ. Немалое счастье имеют опыт работы, учебы в Соединенном Королевстве, в Дании, Швеции. И они видят, что и без евро люди там живут прекрасно. Литва занимает 1 место в Европейском Союзе по доверию к Европейскому Союзу. И вот это прохладное отношение к евро рядом с таким весьма большим энтузиазмом к Европейскому Союзу в целом.
Социолог Владис Гайдис продолжает сторонник введения евро экс-премьер Андрюс Кубилюс.
И эстонцы, и латыши не глупее нас. Имея такую же экономическую историю, не имея своей независимой монетарной системы уже с 1994 года, в Литве, в Латвии и в Эстонии мы должны стремиться стать полноценными членами европейской системы, которая хотя и переживает самые разные кризисы, но для нас внятной альтернативы я не вижу.
По сравнению с Андрюсом Кубилюсом, другой парламентарий, экономист Повилас Гилис, осторожен в оценках.
Поляки-то не входят, чехи задумываются, и венгры очень осторожны. Эта осторожность мне нравится. Есть ли гарантия, что сама еврозона не распадется? Если это произойдет, издержки будут колоссальные. Я называю это сценарием Чернобыля. С другой стороны, если мы вводим евро, то логичным следующим шагом было бы введение единой фискальной политики, то есть единого бюджета в еврозоне. Это требует политической интеграции по существу федерации. Мы же не обсуждаем этого. Нет разговора о том, готовы мы войти в федерацию или конфедерацию. Это политический вопрос, но он отодвинут в сторону.
Повилас Гилис. Кто в Литве всегда за евро, так это работники банковской сферы, говорит одна из них, финансовый эксперт Екатерина Раяка.
Страх перед новой валютой. К нам, к сожалению, денежные реформы не приходили без проблем. Горький опыт, но введение евро – это переход, который уже достаточно неплохо отработан. Вошли в Евросоюз, мы вошли в эту комнату. Скажем, если вы входите голый и босый в магазин, и вы уже как-то приоделись, то выходить голым и босым опять оттуда не хочется. А когда ты уже одеваешься, то нужно расплачиваться. Частично, в общем-то, плата за карточку является членским взносом.
Оппоненты говорят, что прощание слитом, это потеря одного из атрибутов государственности.
Элемент ностальгии всегда будет присутствовать, конечно. Связывать национальную идею исключительно с денежными знаками, наверное, не стоит. Национальное движение можно проявлять не только в денежных знаках. Вступление в еврозону – это вовсе как с браком. Бывает по любви, бывает по расчету. Главное, чтобы расчет был правильным.
А как насчет брачного договора?
Брачный договор составлен. Мы подписали не только договор о вступлении в Евросоюз, но и о вступлении в еврозону. У нас не так много возможностей. Есть определенные трудности, с которыми может столкнуться Литва, не вступая в этот союз. Стабильности в мире сейчас становится все меньше. Евро, в общем-то, стабильная валюта. Она это доказывает, несмотря ни на что, выдерживает все напасти. Все-таки в небольших странах сильная политическая нестабильность. Евро – это путь предсказуемый.
Финансовый эксперт Екатерина Раяка. Теперь послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Это нужно для властей, которые хотят быть в особом кругу. Смена валюты всегда имеет негативное влияние на людей. Продавцы спекулируют. Это просто для руководителей, для банкиров, для престижа.
Я очень за. Сейчас мы все конвертируем, тогда не будем иметь расходов, сможем также брать кредиты дешевле. Сразу наш рейтинг поднимается как более солидного государства. Со временем все утрясется и будет хорошо.
Я против. Слышно, например, с моих друзей в Эстонии, что это не привело к лучшей ситуации. Недовольны.
Я теперь пенсионерка. Дешевые перелеты. Купил билет и поехал в Брюссель, Париж. Просто радуюсь жизни.
Отрицательно. Главное, что люди мало получают зарплату. И в евро, и в литы это очень мало.
Не хочу. Нам будут большие убытки. Маленькому человеку не поможет. Будет хуже. Потеряем же.
Положительно. Я думаю, что все восстановится.
Держаться вместе всегда лучше, чем отдельно. Валюты в том числе.
Будет так, как лучше для государства. Незачем крутить голову. Есть и плюс, и минус.
Это были мнения прохожих на улицах литовской столицы.
Это был репортаж Ирины Петерс из Вильнюса. Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Юлия Голубева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве. С повторами в течение недели. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.